С вами же. Скажите, пожалуйста, что лучше всего помогает уму сдаваться на милость Абсолюта?
Вера и преданность. Когда она сочетается с джняной, с самоотдачей, отпусканием в созерцании, это не оставляет эго ни единого шанса.
Как избегать ошибки нигилизма? Как успешно взаимодействовать с мирскими энергиями, при этом не вовлекаясь в них?
Надо вспомнить один из коренных обетов Самаи, и там как раз в обетах Самаи есть не придерживаться крайних взглядов. То есть крайние взгляды — это есть нигилизм и тернализм. Этернализм, когда мы принимаем реальность слепо. Ну, думаем, что реальность сама по себе существует, независимо от нас. Нигилизм бывает двоякий. Первый — нигилизм атеистический, когда мы отрицаем дхарму, отрицаем высшие существа, богов, просветление, мудрость. Второй нигилизм духовный. Это когда мы открываем некое переживание пустоты и думаем, все есть пустота, закон кармы не важен, принцип самая не важен, накопление заслуг не важно, ничего не важно. Отрицаем тонкие, боги не важны, божественные силы не существуют. То есть когда мы отрицаем тонкие силы, божественные силы Вселенной. Когда мы переоцениваем пустотность. Но такой нигилизм, он при анализе философском быстро рассыпается. Почему? Потому что наше отрицание, оно не может быть тотальным. Например, мы можем думать, ничего не существует, все есть пустота, а при этом ходим каждый день, покупаем булку хлеба в магазине. Нам надо быть последовательными тогда в своих взглядах. А когда нам холодно, мы одеваем куртку. Мы не можем сказать, тело не существует, оно есть пустота, не надо его закону уважать, и мороза не существует. Такой нигилизм — это переоценка непроявленной части бытия. Переоценка абсолютной истины и непонимание относительной. Обычно мы говорим, что надо уравновешивать две истины — абсолютную и относительную, воззрение и поведение. Разделять их надо. То есть до тех пор, пока мы не стали ДТ-3, это надо разделять. Даже если мы скажем, а я не хочу разделять, сама жизнь она разделяет. И вам все равно придется разделять. Уже есть разделение. Но понять соотношение этого разделения, действовать грамотно, в равновесии, в самьоге — это правильно. Например, если вы хотите попасть в Кайласу, вам надо взять билет на конкретную авиалинию, лететь в Индию. А если вы будете в состоянии нигилизма и скажете, что Кайласа, что Кордильеры — это одно и то же, брахманы, это все не существует, то вы просто никуда не попадете. Тогда изначально вам не надо было никуда идти. В мирской жизни надо научиться игре. Садху — это ведь не просто человек, это как шпион в сансаре. Он как бы имеет отличные от всех ценности, цели, смыслы, если он открыто заявит об этом. Многие его не поймут, а многие захотят даже войти с ним в философское противостояние. Он может возбудить реальность, эта реальность может ему это не простить. Потому что противоречие, просветление противоречит ценностям этого мира. Оно отменяет этот мир, оно потрясает его устои. И йогин не должен пытаться посягать на устои этого мира. Потому что этот мир состоит из веры, неважно, атеистической, материалистической или духовной. Вопрос не в том, иметь веру или нет, а вопрос в том, во что именно иметь веру. И материалисты, атеисты тоже имеют веру. И веру каждого надо уважать. Например, кто-то верит в семью, кто-то в деньги, кто-то в свое эго и в свои желания. Это вера религиозная, она имеет природу религиозную. Потому что любая вера — это религиозный акт сознания и разрушать чью-либо веру мне нехорошо. Даже если это атеистическая, материалистическая вера, и вы разрушаете чьи-то устои, такой человек будет сердит на вас, если он сам этого не просит. Другой вопрос, если он сам просит этого, если он искатель, ищущий. Поэтому йогин должен научиться как бы держать внутри свои взгляды и демонстрировать снаружи социально приемлемое лицо. Это будет правильно. Духовный путь – это путь движения к сакральному, тайному, божественному. И в нем всегда надо понимать, что можно открывать, а что не нужно.
Как пробудить любовь к самому себе, такую любовь, которая не попадала бы под оценочное суждение?
Для этого надо понять, кто я. Если вы откроете с помощью медитации и созерцания самого себя, у вас такая любовь проявится естественно. Вы безоглядно влюбитесь в это «я». И даже не будет вопроса о пробуждении такой любви. Потому что сущность этого «я» — это безграничная любовь и привлекательность. Но для начала, пока этого нет, надо на уровне воззрения утверждаться в понятии самосовершенства, чистоты своего «я». Размышляя так: «Ахам брахмасми» — «Я есть Абсолют». «Я изначально чист и совершенен». И надо стараться верить в эту чистоту и совершенство собственного «я». Опытный садху никогда не впадает в самоуничижение, сомнение в отношении себя, незапятнанность. Он верит в свое высшее «я», потому что понимает, что его высшее «я» — это тоже Бог. Конечно, он понимает, что оно еще не реализовано полностью, его энергия еще не проявлена. Но на самом глубинном, тонком уровне у него никогда нет сомнений, есть безусловная любовь к самому себе в облике Высшего Я. Потому что ваше Высшее Я – это не ум, не тело, не мысли, не воображение, не индивидуальность. Это Бхагаван, Дататрия, как бы его ни называли. Иисус, Кришна, Шива, Дао. Аллах, мы его называем Бхагаван Дататрия, или Парабрахман, если это безличный аспект.
Гуру, как быть, если возникла ситуация, в которой не удалось сохранить сам-йогу? Возникло раздражение, гнев. Происходит хотя бы частичное очищение ситуации. Если затем над ней размышлять, и видишь, как надо было поступить.
У вас есть относительные методы. Самоосвобождение — это элитная практика, надо понять. Это не практика для новичков. И когда новичок говорит: вот я не могу еще самоосвободить такие вещи, мне даже удивительно. А я бы удивился, если бы смог. Ведь самоосвобождение вообще-то это удел... Но очень опытных садху-созерцателей. Поначалу это не будет получаться. Конечно, это надо пытаться. Но вы должны знать, что у вас есть еще арсенал помогающего. И если вы видите, что не сработало самоосвобождение, вы можете переходить на более простые методы тантрической трансформации. Что это такое? Тантрическая трансформация означает, что мы нечистое превращаем в чистое. Дурное превращаем в божественное. Клешу превращая мудрость методом воображения, визуализации. Например, если у вас охватил гнев, вы должны знать, во мне есть четыре бесконечных состояния. Бесконечная радость, бесконечная любовь, сострадание и равностность. Только их надо включить. И в самый момент гнева вы включаете четыре бесконечных. Начинаете медитировать и изменять свое состояние. И это надо стараться делать мгновенно, не надо долго ждать. То есть появился гнев, не давайте ему больше 3 секунд вами овладевать. То есть гнев — это у вас должна в сознании вспыхнуть красная лампочка. тревога, тревога. Система подвергается опасности. Заражение вирусами клеш. Надо срочно произвести дезактивацию вируса. И вот такая дезактивация, это когда вы переключаете свой ум. Не более 3 секунд гнев должен вами владеть. И вы переключаете его на 4 бесконечных, на сострадание. Или когда вы впадаете в нечистое видение, снова у вас должна замигать красная лампочка. Не надо больше 3 секунд пребывать в нечистом видении. Вы должны вспомнить санкальпу, чистое видение. И тогда вспомнить, это же мандала, это все милое, а это божества играют. Слова – это звуки мантр, а все события – это знаки игры божества. Все дома – это дворцы. Работа с санкальпой чистое видение мгновенно способна устранить, очистить восприятие. Тот, кто ее держится, создает себе хорошую судьбу, продлевает жизнь и увеличивает свою жизненную силу. Это не только философия. Если же методы тантрийской трансформации не работают, вам надо опускаться еще ниже, на уровень сутры. Идти путем раскаяния, очищения и отрицания. Допустили гнев или нечистое видение. Пошли в храм перед статуей Дататреи или у себя дома перед алтарем. Надо раскаяние выполнить. Сказать: Дататрея, вот так и так произошло. Я допустил какие-то вещи, но они не хорошие вещи. Я просто не совладал с собой. Я допустил гнев или зависть или алчность. Я раскаиваюсь в этом и делать это искренне. Искреннее раскаяние стирает эти записи. Это все равно, как если бы сняли на кинокамеру в магазине, где вы утянули диск DVD, который вам понравился. Но вы потом раскаялись и пришли к руководителю этого магазина. Он сказал: хорошо, я сотру эти записи, ты искренний человек, похоже, ты сожалеешь об этом. Никаких проблем не будет. И вы договорились. И с вас это снимается. В этом смысл раскаяния. Великая практика. Раскаянием можно уничтожить любые грехи. Даже закоренелые разбойники или грешники, искренне раскаиваясь, могут очистить себя, уничтожить эти записи. Если вы чувствуете, что вам надо более серьезное раскаяние, то вам надо сделать подношение на алтарь, открыть помыслы гуру или монаху какому-либо, которому вы считаете заслуживающим, достойным, чтобы вы это сделали, или полномочным. Открыв помыслы, надо сделать хорошее подношение на алтарь, прочитать 4 мантры, прочитать мантру прибежища, призвать к свидетелю, свидетели древа прибежища, парампару, линию передачи святых, и перед всеми святыми искренне, открыто это сделать. Если вы это сделаете искренне, это будет очищено. Еще другой способ есть, это перед всей сангой открыть свои какие-то помыслы и раскаяться. Это тоже очень хорошая очистительная практика. У монахов это есть на собрании, по Виная Самхите. Даже в русских общинных традициях есть такое, перед всем миром как бы покаяться. Считается, кто перед всем честным народом вышел, перед миром покаялся, перед собранием где-то, то ему как бы это прощается. Такие методы. Это Ануттара Тантра, Тантра и Сутра. Самоосвобождение, трансформация и отречение. Очищение через отрицание. Способность поддерживать сам-йогу будет нарастать благодаря вашей внимательности в созерцании. Равновесие приходит не сразу.
Как работать с угрызениями совести, если не удалось, например, встать утром для выполнения практик или выполнить запланированную садхану?
Если угрызения совести вас ослабляют, это не очень хорошо. Вы только слабеете, и у вас появляется комплекс самоуничижения и маленькой бедняжки. Из этого состояния вы не подниметесь и в следующий раз тоже. Вам не надо испытывать угрызения совести, но вам надо провести анализ. Анализ, почему это произошло, что надо сделать. Ясный, беспристрастный анализ. Очевидно, может состояние пран, может что-то еще. Недостаток концентрации, недостаток санкальпы. Но вам не надо вводить себя в позицию слабости, угнетенности. Из этой позиции вы тем более не сможете практиковать. Вам нужна позиция силы. Духовная сила нужна человеку. Путь просветления — это не только мудрость, джняна шакти, это еще и внутренняя сила шакти. И йогину нужна ичха шакти, сила воли. Сватантрия шакти, сила внутренней свободы. И йогин должен учиться быть шактиманом. В мире есть две полярности — Шива и Шакти. Шива выражает принцип сознания, мудрости, Шакти — это принцип энергии, динамики, силы. Поэтому йогин ищет и мудрость, и духовную силу одновременно. Если вы чувствуете, что вам трудно подняться утром, это значит, ваше намерение не может пересилить ваше желание спать и так далее. Вам надо сосредоточиться на вашем намерении. Запишите его и несколько раз повторяйте перед сном. И визуализируйте это намерение, как вы его выполняете. Есть мантры, которые способны усилить волю. Если вы, например, почитаете Дататрею или Шиву как Дататрею с этими мантрами, ваша воля усиливается. Например, делайте подношение благовоний или цветов на алтарь с изображением Дататреи, с мантрой Шива Сахасранама Стотры. Ом йогине намаха. Йогину поклонение. Ом ситха йогине намаха. Ситха йогину поклонение. Ваши йогические качества улучшатся.
Как обрести непоколебимую веру в естественное состояние и не цепляться за мысли, что я есть это тело и эмоции?
Вера приходит из непрерывной практики. Вам надо учиться пользоваться вашим естественным состоянием. То, чем мы пользуемся, нарастает. Это как мышцы. Для физического тела есть зарядка. Для ума есть философские размышления, шахматы. Это как мышцы ума тренировать. А для сознания есть созерцательное присутствие. И вам необходимо все время пользоваться вашим созерцательным присутствием в жизни. Если вы им не пользуетесь, если это для вас какая-то оторванная вещь, абстракция, которую вы только применяете на семинарах или в программной медитации на коврике, то веры не будет. Вера появляется, когда вы начинаете пользоваться вашим естественным состоянием, и оно работает. В любых ситуациях, в гордости, в гневе, в жажде, в алчности, в холод, в мороз, в любви, в страдании, везде. Вы должны применять его, и тогда вера естественно проявится, потому что вы будете знать, я действовал из естественного состояния, и это сработало. Я сумел погасить какие-то негативные вибрации, или я сумел воплотить что-либо. Если вы хотите воплотить какое-то намерение, действуйте из естественного состояния. Старайтесь использовать его силу, его освобождающую силу, его влияние всегда и везде. Понемногу такая привычка использовать его, это трудно назвать использованием. Мы не можем использовать то, что выше нас. Но я так говорю просто. Но привычка действовать из естественного состояния даст вам веру. Вы поймете, что это ваша единственная надежда, опора, спасение. Это ваша мать, отец. Это ваше богатство, это ваши родственники, это ваше счастье, это ваше прошлое, ваше будущее и настоящее. Вы многогранно должны на него посмотреть с разных сторон. Однажды я шел в одном темном лесу, такой темной ночью, после ретрита в медитации. И поскольку я в день сидел по 8 часов с закрытыми глазами, в темноте, мне не представляло, проблем бродить ночью по лесу. Да, ходил себе по лесу ночью, нормально, никаких проблем. И что-то из леса выскочило. И у тела сработало, и рефлекс сразу, защитная энергия, страх поднялась. Но в сознании ничего такого не было. Оно как осталось, оно только почувствовало прилив энергии и блаженства. И эта энергия сразу растворилась. Я подумал, вот это состояние работает, даже когда вы испытываете какие-то неожиданные энергии. Таким же образом, где бы вы ни были, пользуйтесь естественным состоянием, и у вас будет расти вера в него. Если вы полагаетесь, наверное, не пользоваться, а полагаться. Если вы полагаетесь на естественное состояние, ваше намерение может менять реальность. Ваши желания будут исполняться.
В каком соотношении следует сочетать энергетические и медитативные практики на начальном уровне?
Энергетические практики пусть занимают 25-30% от времени вашего созерцания и медитации. Особенно я рекомендую созерцать в движении. В идеале созерцание в движении должно длиться постоянно, с утра до вечера. Но когда вы немного продвинетесь, и ваше созерцание станет естественным, то вы будете созерцать непрерывно с утра до вечера, а также ночью, с засыпания до пробуждения. И тогда скажут, что вы замкнули круг дня и ночи. Это очень большое достижение. Не каждому это дано. Это 8-я стадия по 16 каллам. Энергетические практики же, время от времени их можно делать больше. Специализированные ретриты по кундалини-йоге, шадчакра-йоге.
Иногда во время длительной медитации начинает болеть голова, появляется тяжесть. С чем это связано и как это избежать?
В уме еще есть напряжение, Нади, в области головы. Узкий ветер поднимается. Это вызывает головную боль. Как избежать? Анулома вилома очищает нади. Если вы устраните напряжение, ветер будет подниматься, но по центральным каналам. По центральному каналу, а не по боковым. Давление в голове будет оставаться, но оно будет приятным, не болезненным. То есть боль — это значит куда-то в сторону от центрального канала ушла правда. Если такое существует, надо заземление выполнить, массаж головы сделать, помассировать точки на руках, ногах, сконцентрироваться на свадхистана чакре, анахата чакре, чтобы перераспределить энергию.
Ом. В миру у меня семья, и муж против моих медитаций. Считает, что я попала в секту. Сексуальные отношения редки. Из-за чего возникают конфликты? Вопрос. Как быть? Если мне секс не нужен вообще, а муж нервничает, и как донести до него, что йога для меня очень важна, и он категорически против моих поездок?
Понимаете, люди вступают в брак, если это не ведическая семья, именно для того, чтобы заниматься сексом. То есть вы подорвали самые устои вашего брака. Вы должны понимать это. Надо принять ответственность за это. Сделать какой-то выбор. Если вам удастся повлиять на мужа, ну это будет хорошо, чтобы он попытался идти вслед за вами. Приобщить его к дхарме. Однако это сложно. Тем более редкий муж примет авторитет жены в духовных вопросах. Мужчины довольно эгоистичные люди. И в своей семье точно пророка нету. Вам надо попытаться как-то некоторое время лавировать, переждать и самой просто развиваться. Просто развивать свое сознание, свое, утверждаться в своем мировоззрении, но при этом просить своего супруга уважать ваши религиозные взгляды и говорить, что это для вас, ну, действительно очень серьезно. Если вы ему дадите какие-то гарантии, что он не потеряет какие-то наслаждения, удовольствия или вообще то, что он желает от брака, ну, там, психологический комфорт, бытовой комфорт, если вы ему дадите такие гарантии, возможно, он более лояльно будет относиться. Но при этом вы должны попросить уважать ваши взгляды. То есть любовь между двумя людьми предполагает, что мы не требуем от человека наслаждать мои чувства, а мы уважаем его принципы, его взгляды и стараемся давать другому. Если истинная любовь, она вообще ничего взамен не требует. Со временем, если вы укрепитесь в дхарме, сама ваша утвержденность в дхарме решит этот вопрос.
Как можно совместить практику и создание семьи? Возможно ли достичь просветления в миру, подарив драгоценность человеческого рождения другой душе?
Ведические семьи у нас появляются. Если вы ведете духовный образ жизни, помогаете друг другу на духовном пути, если вы ведете практику, изучаете учения, проходите ретриты, все возможно. Это уже нельзя назвать обычной мирской жизнью. Но вы должны действительно вести практику. Ваш супруг действительно должен разделять ваши духовные идеалы и убеждения. У вас должно быть время для духовной практики. Тогда семья — это та же мини-санга, маленькая санга. И это что-то наподобие монашества миру. Только там не берутся некоторые обеты. Это и есть принцип семейной саньясы, которая у нас планируется. Но при этом вы должны знать, что вам необходимо практиковать не меньше, чем монахи, не слабее. Если вам это удастся, вы будете продвигаться в мирской жизни также. Духовная практика состоит из контроля каналов, контроля сознания, контроля пищи, контроля сексуальной энергии, контроля компании, взаимоотношений. То есть йогин должен выбирать, с кем ему общаться, свою компанию. Он очень тщательным, щепетильным должен в том, кто с ним, с кем ему общаться. От этого зависит его просветление. Он должен выбирать, где ему жить. Подходить мудро, тщательно к этому. Есть вещи благоприятные, неблагоприятные для духовной жизни. Если вы подбираете так, чтобы все было благоприятно для духовной жизни, вы можете практиковать в ведической семье и идти к просветлению. Но если человек, с которым вы живете, не разделяет ваших духовных взглядов, убеждений, ну, я не знаю, какой смысл в этом. Но если он не мешает вам, и вам это нравится, ну, тогда можно. Если он на вас махнул рукой. Понимаете, люди предъявляют вам претензии только потому, что они сами не уверены, что вы верите в то, что вы верите. Они сами не верят в то, что вы верите. Как только они увидят, что вы очень верите в то, что практикуете, что вы сами обладаете большой силой убеждения, они от вас сами отходят. Или махают на вас рукой. Бесполезно. Когда я хотел стать монахом, родители меня убеждали, приводили разные аргументы, что я мог бы сделать карьеру в миру, и так все хорошо началось. И я говорю, а что потом? А потом бы я состарился, заболел, умер, и жизнь прошла бы зря. Неотразимый аргумент, 4 осознанности. И махнули рукой, все бесполезно. Я их сам пытался побудить делать асаны, пранаямы, читать мантры. Все, тогда люди понимают, что вы принадлежите к другой культуре, к другому классу, у вас своя этика, философия, мировоззрение. И они не пытаются больше посягать на ваши ценности. То есть момент посягательства — это вот этот первый момент непонимания того, что вы действительно все это всерьез и удобно.
Можно ли растворить эго через любовь между мужчиной и женщиной?
Только через любовь к Богу можно растворить это. Потому что само понятие мужчина, само понятие женщина — это понятие, исходящее из невидения, из эго. И растворить эго через любовь к другому эго или к телу невозможно. Эго может раствориться в том, что превосходит его. В Боге, в Абсолюте, в Брахмане. Но любовь к другому человеку, если ты видишь в другом божество, если ты видишь в другом Бога, Абсолют, на начальных стадиях может этому помочь, научить такой самоотдаче. Но в конце концов все равно придется вернуться к внутреннему высшему Я и растворять сознание в нем, в Абсолюте, в Боге. Если ваша любовь вас возвышает, и вы в семье практикуете, это хорошо. Но вы не должны оставаться на этом уровне любви. Это человеческая любовь. У нее есть границы. Есть по ведической классификации грубая любовь, вожделение. Есть то, что называют влюбленность. Мотыльки в животе переводится. Матсарья. Есть кама, влечение. А есть материнская любовь, родительская любовь, более возвышенная. Еще выше этой любви есть према, любовь к Богу, божественная любовь. И вот это одно чувство любви, но на разных уровнях, на разных чакрах оно проявляется по-разному. И вы должны от более низкой любви идти к более высокой, пока она полностью не очистится и не станет премой. Только према способна растворить эго. Ни кама, ни мацарья, ни даже материнская любовь не способны растворить это. Но они способны вас возвысить. Если вы можете это использовать в семье, это хорошо.
Как почувствовать свое тонкое тело и как тренировать его? У всех людей одинаковое тонкое тело по качеству.
Тонкое тело Манамая Коша – это оболочка, состоящая из тонкой праны и ума, которая действует в сновидениях. Оно не одинаковое у всех людей, хотя бы потому, что разные отпечатки в нем и разная карма. Если ваши каналы чисты, открывается Анахата, Аджна Чакра, у вас могут быть выходы тонкого тела, переход в тонкий мир. Обычно кундалини-йога дает быстрые опыты выхода тонкого тела. Йога сновидений дает такие опыты. Тренировать вы можете, практикуя йогу сновидений для начала. Если вы ложитесь спать ночью, создаете намерение выделить тонкое тело в сновидении, вызываете ощущение полета, затем представляете, как вы смотрите с высоты на свое физическое тело, затем создаете программу действий в тонком теле, например, пройти такой-то маршрут внутри комнаты, затем выйти сквозь стену или дверь и пройти такой-то маршрут за пределами дома, и затем вернуться обратно, еще посмотреть на какую-то часть тела, например, руки, ощупать все тело, пройти некоторое время в тонком мире, в созерцании, и вернуться обратно. Через некоторое время у вас могут быть выходы в тонком теле, в сновидении. И вы можете просыпаться в сновидении и действовать там осознанно. Ну, а если вы еще продвинетесь, вы можете просыпаться не в сновидении, а в этом мире, в тонкой части этого мира и двигаться в нем. Что здесь должно быть? Ваша сила намерения, приложенная к желанию развить тонкое тело. Мы в учении развиваем тонкое тело, практика иллюзорного тела. Фактически иллюзорное тело – это и есть тонкое тело, только божественное и очищенное, наделенное 32 божественными признаками. Есть в учении два понятия – нечистое иллюзорное тело и чистое. Нечистое иллюзорное тело – это и есть вот то тонкое тело, которое развивают оккультисты, шаманы и маги. Оно состоит из психических впечатлений прошлой жизни. Действует в сновидениях. Это тело известно колдунам, магам, экстрасенсам, шаманам. Но это не чисто иллюзорное тело, это тело не ведет к освобождению. Оно может совершать магические операции, действовать в сновидениях, но оно не может попасть в божественные миры и достичь освобождения. Но это единственное, что у нас есть в начале. Мы на него должны опираться, в йоге иллюзорного тела также. И вот мы стараемся превратить это нечистое иллюзорное тело в чистое божественное тело Дататрии, в божество, очистить его от кармы, насытить его пустотой, светоносностью, божественной гордостью, чистыми качествами, проявить в нем прекрасную форму, наделить его сверхспособностями. Поэтому йога иллюзорного тела, там, где вы воображаете себя в облике божества, сосредотачиваетесь на четырех ключевых точках, развивает ваше тонкое тело. Это один и тот же общий процесс. Обычно йогин, представляя себя в облике божества, через некоторое время может даже увидеть себя иногда в облике божества. Но все равно это еще не чистое иллюзорное тело. Чтобы оно стало чистым по-настоящему, надо входить в самадхи света во сне. Растворять иллюзорное тело, пребывать в свете, в состоянии пространства и недвойственности, и затем, как рыба выпрыгивает из воды, проецировать снова иллюзорное тело, проявлять его. И так много раз очищать его, очищать. Еще один вопрос остался, это когда мы будем передавать ему, когда вы, ученики, будут принимать семейную саньясу, я его отдельно затрону. Специфический вопрос.
У меня такой, три вопроса оформилось в голове. Вот, первый вопрос вот насчет нашего мира и сансары. Хотелось бы вашу точку зрения услышать, для чего вот Творец, Создатель создал вот этот вот мир, который видит мои глаза. Такое ощущение, что неужели Творец глупец создал этот мир для меня, глупца. Ну, впечатление такое создается.
Моя точка зрения не отлична от точки зрения Васиштхи и Дататреи. Хотите узнать мою точку зрения, читайте йогу Васиштхи. Трипурадаси. Но здесь надо понять некоторые вещи. Понятие творения, понятие «я» существует для вас. Для Творца этого не существует. Он совсем по-другому смотрит на мир. И лила Творца может быть даже такова, чтобы создавать глупцов, развлекаться. Это же лила. Она не обусловлена. У него нет намерения делать этот мир специально совершенным. Он может его сделать несовершенным, чтобы этот мир рос и развивался в процессе совершенства. У него другая психология, другая логика. Совсем другая. Например, когда Прохлада начал медитировать, асуры разбрелись кто куда, и в государстве асуров наступил упадок. И тогда Вишну видел это своим божественным зрением, и он подумал, асуры пришли в упадок, богов никто не беспокоит, им никто не угрожает, они могут заниматься практиками и скоро достигнут освобождения. А те, кто не практикуют, пребывают в праздности. Так, если так происходит, люди перестанут богам делать подношения. Значит, дхарма в мире людей упадет, ведические ритуалы прекратятся, и у людей не будет опоры для морали и нравственности. Мировой порядок сам начнет разрушаться. Это нехорошо. А я же должен следить за поддержанием Вселенной. Тогда надо пробудить Прохладу. Пусть асуры тоже процветают и периодически теребят богов. Тогда боги будут накапливать заслуги, медитировать. Люди будут чувствовать их силу делать подношения, и равновесие будет восстановлено. Поэтому Вишну ни за что бы пробудил Прохладу, сказал, хватит медитировать. Еще кальпа не закончилась, ты должен исполнять свои обязанности в состоянии осознанности. Правь царством асуров, чтобы оно процветало. То есть логику богов трудно понять, человеческая логика. У них свое видение. И они не видят в том, что вы глупец или что вы несовершенны. У них нет такого понятия. У них нет даже понятия, что вы отдельная личность. Они, Творец видит вас по-другому. Вы клетка его, вы палец его. Вы на своем месте, и вы совершенно так, как есть. Но у вас есть собственное эго, собственное я, оценки, сознание, индивидуальность, личность. И у нее возникает идея отделенности, уникальности, идея самобытия. И исходя из вот этого центра создаются оценки и мысли о своем несовершенстве, о творении и прочее. Но это просто идея. Вот если вы эти идеи уберете, вы почувствуете единство с Творцом. И тогда проблемность со мной исчезнет. Этот мир — это лила, творение, игра Бога. Это лила, это как воображение Творца, это его творческий спектакль. А в спектакле должны быть все. Герои, демоны, глупцы, нищие, цари, и все нормально. И я часто привожу такой пример. Есть спектакль. И в этом спектакле разыгрывается какая-то сцена. И вот человек приходит со стороны, допустим, из деревни, и он никогда не видел, не знал, что такое спектакль существует, что есть театральное искусство, что есть там Станиславский, Немирович Данченко, еще кто-нибудь, большой театр. И он приходит, он простолюдин, и он думает, что на сцене живые люди, реальные люди, что царь на сцене настоящий, солдат с мечом настоящий. И он видит, что-то там творится, и начинает вмешиваться туда, там, кого-то защищать, кого-то отстаивать. И он не понимает, что это все игра. А в зрительном зале сидит публика. Эта публика наслаждается, эстеты, критики, театралы. И они просто наблюдают спектакль, созерцают его, и самой игрой наслаждаются. И вот тот, кто созерцает, наблюдает, это джняни, это садху. А вот человек, который вмешивается в этот спектакль, не зная его сути, что спектакль — это не жизнь вообще, это иллюзия полная, игра, развлечение. Это сансарный человек. А вот актеры еще есть сами. Сами актеры знают, что все это игра, все это нереально. Но они развлекаются, получая наслаждение от своих ролей. И они искренне играют, но они не отождествляются. Это боги, деваты. Боги, деваты не только наблюдают реальность, но и создают ее, формируют, вмешиваются в нее, играют роли свои. А есть еще режиссер спектакля. Он создал, написал сценарий. Это его прихоть, его творческая мысль, его воображение. Вот как он захотел, как он увидел, так он и создал. Он решил, в этом спектакле кто-то будет страдать, а в этом наслаждаться, в этом быть царем или в этом быть глупцом. Это его часть игры, это его творчество. Чтобы подчеркнуть отдельные черты героя, он создал их антиподов. То есть, чтобы подчеркнуть чью-то добродетель, Рама, например, надо создать Равану. Никаких проблем. Чтобы это запало в души зрителей, чтобы все впечатлились, надо создать какой-нибудь демона хорошего. Чтобы подчеркнуть мудрость, например, Васиштхи, надо глупцов каких-то создать рядом. Это все нормально, в чем, и как бы, когда мы задаем вопрос, почему он создал глупцов, мы просто не понимаем его замысла. Это просто замысел сценариста, режиссера. И вот духовный путь означает, что мы выходим из этого спектакля, садимся в зрительный зал, становимся зрителями, наблюдателями, созерцателями. Перестаем воспринимать мир как реальность. То есть то, что является спектаклем, надо называть спектаклем. То, что является иллюзией, надо называть иллюзией. И тогда нет никаких реальных глупцов, нет никаких страданий, нет никаких проблем, а есть просто спектакль, где по сценарию это создано. Понятно? Вселенная — это спектакль гениального сценариста Брахмы. Однако есть еще владелец театра, тот, который предоставляет площадку сценаристам, это пара Брахма. Даже Брахма — это еще не абсолют. Брахма появляется в поле бесконечного сознания, как пузыри, появляется и исчезает. Творец Вселенной — это просто должность. И вот наше отношение к реальности будет меняться по мере того, как мы проходим вот эти стадии. Простолюдин, зритель, наслаждающийся спектаклем, актер, режиссер, сценарист. Каждый видит реальность по-разному, хотя это один и тот же спектакль. Еще вопрос.
Второй вопрос по поводу отрешенности. Как, с каким чувством правильно отрекаться? Вот. Например, сюда попал, здесь вот одни картины. Идешь по Невскому проспекту, видишь совершенно другие. И как освобождаться или отрекаться правильно, с каким чувством? Можно, например, с какой-то неприязнью, или наоборот, с радостностью, с благодарностью. Вот само состояние отрешенности, чтобы оно осело вовнутрь и жило его, возрастало внутри. Ну, вот, например, если там, не, это мне не нравится, фу, это ниже меня. Получается так, что цепляюсь, если вот с таким состоянием я отрекаюсь. А вот нечто найти, вот такую практику, которая бы действительно свободно и легко, без напряжения, освобождала тебя от этих вот сценических образов на сцене.
Можно отрекаться как раб, можно отрекаться как царь. Раб отрекается от недостатка, царь отрекается от избытка. Отречение как царя лучше. То есть, допустим, у царя есть какая-то очень роскошная одежда, а ему джинсы приносят. Он не хочет их одевать, ему это вообще не интересно. Мы должны найти что-то более высокое, что-то более позитивное. Это позитивное отречение от того, что у вас уже есть нечто, с чем сравнивать. Когда у вас есть чистая родниковая вода, вам не надо ведь отрекаться от грязной такой водопроводной воды, из воды, из лужи. Даже вопрос, что я сильно так отрекаюсь, он не стоит. Вы просто, даже не думая, берете, пьете чистую воду. В данном случае есть альтернатива. Надо найти такую альтернативу позитивную. Что же это за альтернатива? Это альтернатива на высшем уровне, это осознанность, осознавание, созерцательное присутствие. То есть, когда вы идете по Невскому проспекту и воспринимаете какие-то образы, вы можете вспомнить, есть альтернатива образам, это осознанность, и выдернуть своему, переместить его на осознанность. Хоть это нелегко, и кажется, это такая альтернатива еще неуловимая, и есть в ней сомнения, надо постараться через практику обнаружить эту альтернативу. Есть специальная садхана, называется Атмавичара, практика Санкальпасон, где мы как раз создаем наблюдающее осознавание. И надо найти и обнаружить в себе вторую дорожку восприятия, дорожку в сознании, в котором мы видим, что есть некое пространство осознанности. И если мы сосредотачиваемся на этом пространстве, наше сознание уже не захватывается видимыми образами. Если же это не получается, надо накапливать заслуги, надо окружать себя духовными предметами, общаться с духовными людьми, следовать йогическим принципам, создавать вокруг себя определенное культурное пространство, и тогда ваше сознание естественно будет перетекать в другую среду. Любую вещь надо оставлять с чувством благодарности. Не потому, что вы от нее отрекаетесь, а потому, что вы превзошли ее. Тогда у вас не будет проблем с этим. Например, когда мне было 6 лет, я собрал все игрушки и отдал родителям, попросил их выбросить. Они удивились, почему. Я сказал, все, детство закончилось, школа. Бескомпромиссно. Другое видение, перерост. Неинтересно. Мы должны перерасти все это. Допустим, есть человек-философ. Ему неинтересно в компании 16-летних. Не о чем говорить, да? Перерос уже. Ну, 40-летний человек, допустим, сложившаяся личность. Ему неинтересно в компании подростков, которые только ищут себя и самоутверждаются. Просто надо перерасти все это. И отрекаться не надо. Такой философ, он не отрекается от компании 16-летних. Он просто уже вырос.
Последний вопрос. немножко глупый, но тем не менее чувствую, что стараюсь его задать. Вот насчет вот поклонов и преклонений. Я раньше удивлялся, почему мне сложно перед кем-то преклоняться или так, ну, падать на колени. А потом в какой-то момент, ну, не помню когда, может год или полтора года назад, я подхожу к зеркалу, посмотрел на себя и захотелось упасть на колени. И это для меня был такой неожиданный шок. Первый раз я ощутил чувство, чтобы упасть вот так искренне, внутренне, упасть и преклониться. Необычное состояние, что это за состояние? И сейчас, когда я обдумываю этот вопрос, захожу в зал, увидел подушку, на которой сижу и медитирую, и вдруг захотелось и на эту подушку, и на этой подушке упасть на колени, и преклониться.
Вы на правильном пути. Такой вот глупый
вопрос.
Вы скоро дойдете до доцепления. Божественность есть везде. И мы начинаем прозревать божественность через то, что нам ближе. Затем мы видим божественность во всем. Святые, они кланялись собакам, коровам, проституткам, статуям, храме, учителям, всем кому угодно. Везде есть Бог. Это доктрина Адвайта Веданты. Все божественно. В том числе и вы сами. Лай-йога, путь созерцания – это есть непрерывное поклонение Высшему Я. Даже если вы не кланяетесь телом, то ваш ум поклоняется в душе через созерцание, самоотдачу, отсечение надежды и страха. Если вы почитаете Аштавакра Самхиту, там есть такие слова Аштавакра: «Я кланяюсь самому себе, поразителен я», когда он достигает просветления. Или когда прохлада, вы прочитаете главу из йога Васиштхи, он говорит: «Теперь я — это Вишну, поэтому почтение мне». И он обнаружил свое высшее я, был очень сильно изумленный, был очень сильно обрадованный, поклонялся своему внутреннему я. Потом он подумал: «Теперь я как Вишну, я буду поклоняться внешнему Вишну с ритуалами, как положено. Теперь я в облике Вишну буду кланяться другому Вишну». Вот такая лила. Таким образом мы идем к пробуждению. Все вокруг божественно. Просто есть энергии, которые это более осознали, энергии, которые это менее осознали. Но все вокруг божественно. Дататрия осознал это больше. Подушка это осознала меньше. Вы больше это осознали, чем подушка. Вы достойны большего поклонения, чем подушка. Дататрия достоин большего поклонения, чем вы. Это все нормально. Но все это одна божественная энергия.